помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер, добрый вечер. В эфире, как всегда, в это время по субботам программа «Цена победы». Мы работаем в прямом эфире. Я в московской студии «Эхо Москвы» на Новом Арбате, Владимир Рыжков. И на связи со мной из студии в Санкт-Петербурге Виталий Домарский. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Нас слышно хорошо?
Прекрасно вас слышно. Мне даже, честно говоря, и видно вас на экране вот рядышком со мной.
Ну, правильно.
Вот. И я очень рад видеть напротив Виталия Домарского, моего старого друга Сергея Цыпляева. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир.
Мне тоже приятно, чтобы ты знал.
Да, конечно, конечно.
Я думаю, главное, чтобы было приятно теперь нашим слушателям.
Но мы очень постараемся вместе с тобой, с Сергеем. И я напоминаю, что вы можете, и даже не просто можете, а я вас призываю писать нам в эфир, в прямой эфир, СМС по телефону +7 985 970 45 45. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Я буду самые интересные ваши вопросы адресовать нашему сегодняшнему гостю Сергею Цыпляеву. У нас, на мой взгляд, исключительно интересная тема — сталинская модернизация накануне войны. Мы будем говорить о том, как Советский Союз готовился к войне, которая, как все понимали, обязательно будет. Война будет неизбежна. Еще я хочу с вами разыграть нашу книгу с Виталием Домарским. Вот я сейчас ее показываю, те, кто нас смотрит в интернете. Это книга «Белые пятна Второй мировой». Это вторая книга из нашего цикла «Цена победы. Дилетант». Первая книга называется «Лица войны». Она вышла несколько месяцев назад. Вот в этой книге, которую мы сегодня будем разыгрывать, есть очерки про Шарля де Голля, про послевоенного Сталина, про Власова и власовцев, про итальянский фашизм Муссолини, ГУЛАГ и война и так далее. Всего 20 интересных глав. И Домарский с Цыпляевым придумали вопрос. Как в программе «Что, где, когда», уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Итак, вопрос очень простой, и он непосредственно связан с темой нашей сегодняшней программы. Вопрос на самом деле простой. В 29-м году Иосиф Сталин опубликовал знаменитую статью, с которой, собственно говоря, началась массовая коллективизация советского сельского хозяйства. Итак, 29-й год, статья Сталина. Вы должны ответить, как называлась эта статья. Первые три правильных ответа, присланные на СМС по адресу, по телефону +7 985 970 45 45, первые три правильных ответа на этот вопрос получат книгу с нашими, с Домарским, авторскими автографами. Все, жду ваших ответов. Мы начинаем. Виталий, давай тебе тогда даю возможность задать первый вопрос.
Хорошо, я только еще раз предупрежу, просто что нам нужно очень точное название.
Да, Виталий, у вас у кого-то там телефон включен и немножко фонит у нас в эфире, поэтому, пожалуйста, либо забросьте их подальше, либо просто выключите.
Хорошо.
Вот молодцы.
У нас, да, значит, еще раз повторяю, нам нужно точное название, потому что у этой статьи есть такое сокращенное название.
Да, именно речь идет о точном названии статьи Сталина, да, от ноября 29-го года. Ждем ваши правильные ответы. Пожалуйста, Виталий.
Хорошо. Кстати, по-моему, я уже тоже слежу за смс-ками, уже есть три правильных.
Да, уже есть ответы, но все равно присылайте.
Можно успокоиться. Так, хорошо. Первый вопрос к Цыпляеву. Значит, смотрите, собственно говоря, когда мы говорим о коллективизации, то это, в общем-то, один из способов был индустриализации. Да? Они были связаны с индустриализацией, безусловно.
Да, безусловно.
Да, но первый вопрос я хотел задать вот на какую тему. Поскольку это конец 20-х годов, вот эти планы индустриализации, ну, давайте будем называть это все модернизацией в сталинском понимании.
Но это некоторый этап в жизни любой страны, этап индустриализации, это один из этапов модернизации.
Жизни, безусловно. В сталинском понимании действительно, это была, не только в сталинском, действительно, это была модернизация. Мы обсудим, как она велась, что и было. Но когда возник этот план, он, по-моему, нигде не был зафиксирован на бумаге, да, как такой развернутый, как потом у нас составляли там пятилетки уже послевоенные, да, он был такой немножко размытый, этот план. То вот в этом плане предполагалось, что это, вот эта модернизация, вот эта индустриализация проводится в том числе ради будущей войны. Или война, как возможное событие, возникло уже позже, в 30-е годы?
Прежде всего, с самого начала шла речь о том, что впереди мировая революция. И тогда был только такой подход. Исходная идея была, что страна в одиночку не может строить социализм, нужна мировая революция. И мировая революция, естественно, предполагала определенные военные действия. И первая попытка продвигать советскую власть на Запад была произведена в самом начале. Мы помним поход Тухачевского и Сталина в Польшу, который оказался неудачным, и там наступление просто захлебнулось. И конституция исходная была сделана так, что в преамбуле было написано, что все в дальнейшем страны будут к нам присоединяться, и отсюда идея союза суверенных государств, 15 республик и право свободного выхода, это все то, что потом у нас сработало в 90-е годы, это идеи времен начала ожидания мировой революции.
Ну, там 15 еще не было республик.
Ну, потом 15, да. Значит, и вот в целом исходная индустриализация начинается же гораздо раньше, чем там 29-30 год. Первый раунд — это Германия. Причем сложилось это совершенно ситуативно. На нас вышли немцы. Причем инициатива была с германской стороны. 20-й год. А смысл следующий. Германия под Версальским договором. 100 тысяч только армия. Нельзя вести военную подготовку в высших учебных заведениях. Нельзя иметь авиацию, подводный флот. Нельзя иметь громадное количество вооружений. И вот начинаются секретные встречи. Чисто в военной сфере, смысл которых, чем даже первое предложение через турок было передано Троцкому, а потом были вот первые встречи, основной двигатель был генерал, командующий сухопутными войсками Германии, который говорил, что без союза с Россией нам не выжить. Это единственный способ нам снова вернуться в разряд великих держав. А великих держав — это армия. И проходят секретные переговоры в Берлине, и начинается здесь целая куча проектов, имеющих исключительно военный характер. Конечно, это был шанс, и шанс в этот момент использовали, и начали вести всю эту работу. Но самый известный проект, конечно, это строительство завода в Филях, «Юнкерс». Он оказался достаточно скандальный. Колоссальное количество проектов делал Крупп. Сюда пришли строители подводных лодок. Я не буду даже фирмы называть. Сюда пришли строители всевозможные авиации. И пошли проекты. Основная идея была следующая. Немцы дают деньги, немцы дают технологии. Все это происходит вместе с ними. Здесь обучаются их люди. Здесь делаются, размещаются заказы. Фактически Германия приступила к строительству собственной военной базы на территории России. Вот эти все договоры были заключены не без проблем.
Как потом военная подготовка была.
Конечно, там, конечно. То есть, и это вот мы все представляем, что это Россоюз Германии начал развиваться фактически из 20-х годов. В 21-м году была эта самая секретная встреча.
Сергей, Сергей, да. А можно вот спросить, я вот с некоторым удивлением слушаю это. Вот почему. Ведь 20-е годы, Веймарская Германия — это очень кризисное государство, очень бедное, разрушенное после войны, обложенное репарациями. У них денег. Вот откуда они взяли деньги на то, чтобы что-то строить в Советском Союзе? И вообще, можете ли вы примерно хотя бы оценить масштаб вот этой вот секретной немецкой модернизации, скажем, вот в 20-е годы? Сколько заводов было? Насколько они вложились в это все?
Они вложились достаточно прилично. Но, во-первых, в Германии всегда очень влиятельный был генеральный штаб. И чаще всего политики шли за генеральным штабом. И германский народ, как говорится, оплатил все эти вещи, которые здесь должны были сделаны. Ну, например, вот немцы, я имею в виду Крупп, они наладили производство гранатоартиллерийских снарядов, обеспечили финансирование проекта $600 тысяч со старта, и $2 миллиона заплатили за заказ. Чтобы пересчитывать в настоящие деньги, надо на 100 умножать. Ну, вот считайте, что если они $2 200 миллионов сразу бы заказали, и...
200 миллионов.
Ну, 200 миллионов, да, это надо приблизительно.
Но надо еще понимать, Володя, я так понимаю, вот я не знаю, Сергей поддержит меня или нет, что это все-таки речь идет не о государственных деньгах, это не бюджетные деньги.
Германская экономика, кроме всего прочего, сделала еще и следующее. Там был собран целый консорциум банков во главе с немецким Восточным банком, который и обеспечил все эти вещи. Значит, я вот назову, собственно, передали русско-балтийский завод в Филях, который потом это стал завод имени Хруничева, где концессионер принял его и оборудовал. Построили современный завод, это Юнкерс, да, на 1300 работников, приблизительно 600 самолетов в год. Дальше такая фирма, как Штольценберг, наладила производство артиллерийских зарядов и порохов на заводы Златоуста, Тулы и Петрограда. И потом мы все это узнаем. Отравляющие химвещества Берсоль под Саратовом на заводе, и по-прежнему Саратов у нас был силен во всех химоружиях. Карл Вальтер, это строительство в Туле цехов, где производилась нарезка стволов для винтовок и пулеметов. А, например, компания Маннесман, она вообще отремонтировала на Мариупольском металлургическом заводе прокатный стан, который был куплен еще до революции, а потом в 1941 году он был перевезен на Урал, и еще вот в 21 веке, по свидетельству специалистов, там по-прежнему катали броню для танков Т-90. То есть работа была проведена весьма и весьма солидно, это был первый раунд, чисто военный подход. Что-то получилось...
А извините, а это статус этих предприятий? Это было совместное предприятие?
Это концессии. Вот это все это временно. Просто практически предприятия отдавались в управление. Вот как Руссобал для Юнкерса. Но плохо кончилось дело. Мы всегда...
Я имею в виду, нет, извините, да. Все-таки, чтобы понять. То есть наших инвестиций там не было?
Конечно, какие инвестиции? Мы находились в совершенно разбитом состоянии. В лучшем случае.
Тем не менее,
но мы давали завод, и они обязывались за определенные деньги что-то и нам продавать. То есть эта продукция делалась в интересах двух стран. И мы должны были у них тоже покупать. Вот пример с Юнкерсом, кстати. Там партия должна была быть продана Советскому Союзу. Деньги, тогда еще России, да? Деньги были проплачены, но были установлены твердые цены. А тут НЭП, колоссальная инфляция, и вырос заказ, ну, цена себестоимость в два раза превысила стоимость заказа. И Юнкерс на грани разорения. А мы говорим, не-не-не-не, вы должны нам это все дать, как подписано, а раз вы не можете, да еще и не обеспечили завоз там материалы и так далее, все договоры расторгаем. Юнкерс оказывается на грани краха, завод мы полностью забрали, и потом мы писали, что да, это полностью готовый завод, и Юнкерс спасало уже немецкое правительство. Точно так же поступили с АЕК, это известная электротехническая компания, которая работала, их просто вообще по шахтинскому делу пустили, но в конце концов не расстреляли представителей, а просто выпустили и отправили домой милостливо, но в результате, конечно, не заплатили. Платили за работу. То есть с немцами все было непросто, но тем не менее они упорно продолжали вот эти вот проекты, потому что иначе им было никак. Это вот первый раунд.
Сергей, а можно вот просто еще очень любопытно, а они потом как продукцию, которую они в Советском Союзе производили, они что, тайком ввозили в Германию? Ведь это же, скорее всего, было нарушение Версальского договора. Как это все обставлялось? И возмущались ли англичане и французы, если они знали об этом? И знали ли они об этом?
Ну, честно говоря, вот детали, как там смотрели англичане и французы на все эти дела, сказать сложно, но формально все это делалось на территории России, и это не шло в разрез с тем, что было подписано. То есть это все делалось на нашей базе. В этом-то и была хитрость и фокус.
Еще один вопрос по поводу вот этой первой, как вы говорите, первого этапа, да, индустриализации. Здесь вот нас уже спрашивают. Собственно, мы же всегда рассчитываем на что? Что мы до конца все не рассказываем. Да? Мы только наводим людей на какие-то определенные темы. И многие хотят дальше изучать вопрос. И вот один из наших слушателей просит, как документально подтверждаются вот эти действия и где это опубликовано?
Ну, во-первых, есть интересная подборка статей, которую можно найти в свое время. Называлась «Модернизация», где написано было о многих странах, как проходили модернизации. Журнал «Эксперт» издал. Это было довольно давно. Но в целом все эти вещи достаточно известны. Есть исторические документы, интернет. Безусловно. Все эти контракты, история, например, с Юнкерсом, она очень давно была известна. И все, как это происходило, где потом ковался немецкий немецкий оборонный щит, мы тоже знаем. Но вот это была первая фаза, которая постепенно сошла на нет, когда, так сказать, там стали тем более большие сложности нарастать, в том числе и в Европе, да и в Америке, началась Великая депрессия. И вот Великая депрессия дала второй шанс, наверное, самый главный для Советского Союза, который был использован, конечно, по полной. Здесь мы начинаем подходить к известнейшей фамилии, которая, значит, Альберт Кан, который, по большому счету, должен был бы быть и героем социалистического труда, и героем Советского Союза. Это архитектор Форда, который строил фордовские заводы. В 26-м году стало уже плохо, а в 28-м году уже ситуация на грани банкротства.
Совсем плохо.
Да, и вдруг приходит, как всегда, некий джентльмен неизвестный, одетый не очень приметно, представляется представителем советского бизнеса. Это была компания «Амторг», неформальное торговое дипломатическое представительство Советского Союза в Америке, потому что дипломатических отношений нет.
Оно заменяло собой посольство.
Конечно, да. И тут же предлагает такой интересный проект построить, спроектировать тракторный завод стоимостью 40 миллионов долларов. Но сейчас опять надо все умножить на 100 приблизительно. Соотношение такое. Это Сталинградский тракторный завод. И вообще в случае того еще и другие заказы. Ну, Кан, конечно, мучился. С одной стороны, отношений нет, вообще ситуация странная. А с другой стороны, либо умирать, либо работать. Вот он приезжает в Советский Союз и выдает целую программу промышленного строительства в Советском Союзе. И вот эта программа дальше уже известна в советской истории как индустриализация, программа индустриализации.
То есть правильно я понимаю, что сталинскую индустриализацию придумал американец?
Он предложил действительно план, который был принят. И в феврале 30-го года вот между Амторгом и фирмой Альберта Кана был подписан договор. И фирма становилась главным консультантом советского правительства по промышленному строительству и получала пакет заказов на строительство промышленных предприятий по тем ценам 2 миллиарда долларов. Но по нынешним это считается около 250 миллиардов. Если мы помножим на курс, это 16,5 триллионов рублей. То есть это наш годовой федеральный бюджет. Вот столько предприятий он должен был настроить. Вот. И что прошло, какой объем строительства, это же трудно себе представить. Вообще-то вот утверждается, что полный список строек первых пятилеток никогда не публиковался. И поэтому есть разногласия, но либо 521, либо 571 предприятие было спроектировано под руководством Кана. Ну, в общем, 500. Ну, это, в общем, порядок величин. Да. Так вот, там бесспорно в список входят, но, говорит, тракторные заводы Сталинград, Челябинск, Харьков, автомобильные в Москве, это АЗЛК, Нижний Новгород, ГАЗ, кузнечные цеха Челябинск, Днепропетровск, Харьков, Коломна, Магнитогорск, Нижний Тагил, Сталинград, санкростроительные заводы Калуга, Новосибирск, Верхняя Салда. Ну, колоссальный список. Но причем все же происходит достаточно интересно. Вот Сталинградский тракторный. Взяли в Америке, разрезали завод, который был, разобрали, перевезли и собрали его здесь. Это один из вариантов. Ну, например, если посмотрим тот же самый Нижегородский автозавод, компания Ford проект делает, строительный проект делает американская компания Austin. И вот дальше мы двигаемся и будем в каждом буквально позиции находить вот эти варианты, как все это происходило. Вот надо сказать, что Сталинградский тракторный за 6 месяцев его собрали. Он был оснащен оборудованием 80 американских и немецких машиностроительных фирм. То есть, по существу, это был колоссальный международный проект, который проводился под руководством. Могу еще привести интереснейший пример. Вот Днепрогэс. Но его проектировала американская компания «Купер». Дальше делали... Турбины делали американцы Newport News, генераторы Сименса, и турбины стояли, по-моему, 15 из 16 были американские. Одну здесь уже сделали копию. И если мы дальше пойдем по списку вот всех этих предприятий, то вот они в таком режиме и работали. Причем, как это происходило? Кан сюда прислал своего брата в Москву. Он там открыл колоссальную проектную организацию. Называлась так скромно «Госпроектстрой». 25 ведущих тысяч американских инженеров, около 2500 наших инженеров. И еще там работало... Да, кстати, через них прошло, как утверждается, около 4000 человек наших инженеров через это КБ, и по существу получило колоссальный опыт работы. А рядом работало немецкое центральное бюро тяжелого машиностроения, точно такой же производственно... учебный, можно сказать, филиал, а это была компания «Димак». Вот, собственно говоря, таким образом этот процесс ушел. И чтобы дальше уже пока не даваться в детали, я, конечно, всегда задавал себе вопрос, а вот как так получилось? Вот разбитая абсолютно страна, вот только прошла гражданская война, революция, страна надорвалась в 14 году и практически не выдержала мобилизационной части. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, все откуда-то появляется. Ведь это так обычно рассказывали. Ну что, партия сказала надо, да, комсомол ответил есть.
Так не бывает.
Да, так не бывает. И вот этот механизм, в конце концов, вот удалось найти и выйти на эти исторические изыскания, которые нам объяснили. А как же на самом деле все это делалось? И вот по существу, вот разговор, для чего это, да, скажут, вот опять, значит, очерняют и прочее, и прочее. А на самом деле мы же ведь понимаем, что у нас стоит та же самая задача. Она постоянно стоит. Модернизация и как догнать опять вперед ушедший Запад. И если мы не понимаем, как делалось тогда...
Где ресурсы для этого?
Да. Как тогда делалось, то если руководство уверено, что достаточно вот, указать путь, дать команду, выделить деньги, и завтра все появится. А потом все время изумляется, а почему же оно ничего не получается? Ну, наверное, какие-то вредители существуют, которые мешают, что-то еще там делают. А выясняется, что просто механизмы-то были совсем другие. И более-менее понятно, вот мы еще вернемся там к деталям, что по существу механизм-то был, наверное, единственно возможный в этой ситуации. Если вы хотите что-то производить, вам надо станки. А если того, а станки где взять? Их надо тоже произвести. Значит, вам снова нужно оборудование. И вот эту вещь за 5-10 лет рывком выдернуть нельзя.
Нет, если опора на собственные силы.
Опора на собственные силы – это абсолютный тупик, который привел бы к краху страны, по большому счету. И вот мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили. А денежки-то откуда?
А можно я вас перебью? Я не знаю, сейчас вы скажете. Я просто не могу не вспомнить материал из архива социально-политической истории, который мы публиковали в журнале «Дилетант», по поводу продажи зерна. Там просто документы есть партийные, где Сталин просто пишет в резолюциях, да, что никакой... Короче говоря, что мы это все оплатили ценой голода. Потому что хлеб полностью шел на продажу за границу.
Вот цитата. Сталин пишет Молотову.
Да?
Это как раз 30-й год. Надо платить деньги Катерпиллеру, который поставил оборудование для Челябинского, Харьковского тракторных и пары комбайновых заводов. А денег нет. Он пишет Молотову. Микоян сообщает, что заготовки растут и каждый день вывозим хлеба 1-1,5 миллиона пудов. Я думаю, что этого мало. Надо поднять теперь же норму ежедневного вывоза до 3-4 миллионов пудов. Вот просто так взять и умножить на практически на 3, да? Иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных заводов. Автозавод, Челябзавод и прочее. Словом, нужно бешено форсировать вывоз хлеба. И вот это, собственно, вся машина и работала, ну, где-то до 30, уже середины 30-х годов.
И вот вам причина всех голодоморов.
Ну, соответственно, конечно. 6 миллионов умерших от голода, это и есть цена сталинской индустриализации. Потому что нужна была валюта золота, а ее можно было получить только на экспорте пшеницы.
Только таким образом.
Только таким образом,
больше
да. И понятно, что если всегда вот у любого руководителя будет стоять, как говорится, перед глазами два возможных пути. Один. Дать возможность естественного процесса развития. И тогда мы понимаем, что, наверное, будет процесс идти медленно, может быть, правильно, но не просто. Либо второй вариант, он оказывается перед вызовом времени, что ему нужно все это форсировать. И вот форсаж, который очень часто является результатом предыдущего застоя, потерянного времени, прекращенного развития, вот приводит к таким колоссальным жертвам и колоссальной плате за тот рывок, который бы нужно было сделать.
Сергей, а правильно, вот можно так сформулировать, что коллективизация то есть полное государствление сельского хозяйства, да, и разгром единоличника и так далее. Он же у нас подавался в школе, когда вот мы учились, как путь к коммунизму. Что вот мы идем к коллективным хозяйствам, потому что строим коммунизм. А на самом деле это был способ полностью подчинить аграрный сектор для того, чтобы выкачивать из него пшеницу, продавать на экспорт и оплачивать заводы. То есть на самом деле реальной задачей коллективизации была именно изъятие зерна.
Руководители были прагматиками. Они, конечно, и разговаривали на часы с трибун о идеальных задачах на долгую-долгую перспективу. Но когда дело доходило до конкретных решений, и вот мы видим все эти позиции, как они описаны, они принимали их, исходя вот из простой и ясной цели. Да, нам нужно построить индустрию. И других вариантов они не нашли и не увидели. Частный бизнес подавлен, все решает государство. Где взять деньги? Деньги можно изъять участника. Крестьянин в этот момент опять, ну, как раз НЭП был. Конечно, да, товарное производство было, но очень часто придерживал хлеб, потому что идет инфляция. Продавать хлеб в громадных объемах тем, чтобы получать в результате бумажки, как всегда, становится неинтересно. На этом завалилось временное правительство, царское правительство, когда крестьяне переставали свободным образом продавать
хорошо,
хлеб.
Хорошо, Сергей, Виталий.
Ну, и поэтому была проведена колоссальная работа по изъятию хлеба
сейчас
на получение валюты.
Прервемся да, мы сейчас новости. Прервемся на пару минут на выпуск новостей, потом продолжим наш рассказ про сталинскую предвоенную модернизацию.
Программа «Цена победы». «Цена победы».
Продолжаем наш рассказ с Виталием Дымарским и Сергеем Цыпляевым. Они находятся в Санкт-Петербурге. Вы их можете видеть на канале в YouTube. Очень интересная у нас программа сегодня про сталинскую модернизацию, которую начали немцы, продолжили американцы. И
там еще чехи подключились.
Про чехов отдельно, Сергей, расскажешь. Мы в начале нашей программы говорили о том, что только что вышла вторая книга моя и Дымарского под названием «Белые пятна Второй мировой». Вот вы можете ее посмотреть, кто у нас смотрит в YouTube. Вот. И был вопрос такой. В ноябре 29-го года Сталин опубликовал знаменитую статью, которая дала старт массовой коллективизации. Вопрос был, как правильно полное название статьи. Довольно много пришло как правильных, так и неправильных ответов. Среди популярных неправильных ответов статья «Головокружение от успехов». Она была позже, когда Сталин чуть-чуть попытался лицемерно скорректировать эксцессы массовой коллективизации.
Это было ровно через год. Собственно.
Да, а правильное название статьи 29-го года такое «Год великого перелома». Вот. И там еще было двоеточие к 12-й годовщине октября. Да, но мы берем название «Год великого перелома». Так вот, первые три правильных ответа нам прислал Сергей. Последние четыре цифры 3561. Это не ты, Сергей Цыпляев?
Нет, это не я. Я уже подумал об этом.
Да-да-да, Сергей. Цифры 3561 последняя. Борис 8425. И Виктор 9031. Звоните нашим референтам, приезжайте за книгой, а все остальные можете ее купить в любом книжном магазине и читать лучшие наши программы из цикла «Цена победы». И мы возвращаемся к нашей теме «Сталинская модернизация». Что там с чехами, Сергей? И чехи тоже поучаствовали?
До чехов...
Сейчас с американцами еще закончим.
Если Сергей не возражает, мне кажется, надо ответить на один вопрос.
Да.
Здесь вот Владимир в бане задает вопрос, насколько соответствуют деньги, цифры, заплаченные за эту индустриализацию предприятия, тем деньгам, которые были получены от продажи зерна. Конечно, это надо просто объяснить, что, конечно, не 100% за счет зерна было оплачено. Еще художественные ценности распродавались.
Эрмитаж.
Да, Эрмитаж очень сильно почистили.
Да. Я говорю, да, и мы знаем товарища Хаммера, который еще со времен Ленина, по-моему, Ленин ему еще начал продавать.
Да, сделал большой бизнес на это.
Большой бизнес, да. Поэтому
и второй момент. Решали же другие задачи. Это то же самое. Мы живем-то, в общем, и жили в похожей парадигме. И даже в советское время мы продавали нефть и газ. получали за это валюту. Какую-то валюту отправляли на покупку заводов. И мы помним и вас, и еще целую кучу разных заводов, и огромное количество оборудования. А что-то тратили на финские сапоги, масло, на текущее потребление. Ну и в частности на обеспечение, наверное, и жизни верхушки, и силовых структур. Тогда все... было ровно то же самое. То есть, конечно, хлеб и деньги, валюта вырученная использовалась на многие вещи. Но чтобы закончить французскую, американскую палитру, еще да. пару примеров. Например, заключили договор с американской фирмой Wright, братья Wright, которые, собственно говоря, должны были построить под ключ завод по производству авиационных двигателей, что они блестяще сделали, и называется теперь это «Пермские моторы». И они овладели двигательным производством двигателя Wright «Циклон», и это был вообще первый авиационный советский мотор М-25 мощностью 625 лошадиных сил. Это был двигатель Wright «Циклон». Ну и «Магнитка», конечно, это тоже вообще большой успех. Там все домны американской фирмы МАКИ, и там немецкое оборудование. Но утверждается, что, в общем, домны со всякими модернизациями чуть ли не сейчас работают. А вот немецкий этот стан, вообще фантастический, прокатный, номер два, он был запущен в 1933 году и остановлен в 2006. Вот так он там прекрасно и работал. Причем, что интересно, вот как бы, что вот в чем польза такого сотрудничества? Это, конечно, колоссальная передача технологий опыта. И опыта. Вот, говорит, кладут домны. Русские рабочие работают под присмотром американцев. Значит, первую домну 2.5 месяца кладут, вторую уже 25 дней, третью 20. Значит, первый и второй домны участвуют более 1000 рабочих, в монтаже четвертый только 200 человек. И если вначале там практически американцы консультируют все от начала до конца, то уже потом только сборку загрузочных механизмов, а последняя печь уже полностью строится нашими специалистами. Вот эта работа, конечно, выковывала и кадры рабочих, и инженерные кадры, потому что откуда как что взять. И вот пока говоря про плюсы, что если бы тогда победили сторонники импортозамещения и сказали, не-не-не, товарищи, вот это все нельзя, давайте-ка мы все сами начнем и так далее, я думаю, что к 41 году, к первому году мы бы бегали с трехлинейками, не было бы ни авиации, ни танков, ну просто вообще ничего. Потому что история, вот она так распорядилась, она не отпустила времени для того, чтобы сделать это в таком медленном, тихом и спокойном
там
режиме.
Миллионными там патронами производили.
Да, так. А вот, кстати, как раз мы говорим о работе «Шкода». Они сюда приехали уже в чисто патриотическом варианте помогать нам, поскольку понятно, что в Германии, в Чехии тогда все закончилось. Да, и поэтому сюда они продали и новую линию для производства пушечного пороха. Мы пытались у Германии купить, но немцы не дали это сделать. А самое главное, там вот ярко, они построили 179-й комбинат, который называется «Сибсельмаш». Да, нам представляют, что там какие-то сельскохозяйственные машины производятся, а там, вообще-то говоря, полностью с нуля оснащенная станочным оборудованием фирмы «Шкода», выпуск артиллерийских снарядов калибра 122-152 мм с производительностью 2 миллиона штук в год. И причем на монтаж, опять же, приехали в 1941 году 8 «Шкодовцев». То есть они после того, как Германия оккупировала Чехословакию, они воспринимали это как патриотический долг, помогать нам, как возможное. Ну, уже 41-й год мы же воюем.
А это с разрешения немцев? Видимо.
Это 41-й год уже с разрешения немцев.
Сергей, а вот, давайте вот такой вопрос. Действительно, он напрашивается. Итак, американцы. Понятно, у них Великая депрессия, начало 30-х. Понятно, им заказы позарез нужны.
И работа
нужна, да. Но идеологически Советский Союз, это Красная империя, смертельный враг. Вот американские президент этого времени, правительство, они что, не знали об этом? Это же гигантская программа, 16 триллионов рублей на нынешние деньги. Или они, вот для них главное было загрузить заводы и дать заказы. Вот почему капиталистическая Америка начала строить тяжелую промышленность в Советском Союзе?
Ну, первое, никто не знал, как пойдет развитие в Советском Союзе в те времена.
И уже начали его признавать.
Да. Фактически все согласились, что да, революция произошла. И мы же помним, даже у левой интеллигенции были колоссальные иллюзии, что вот как раз это образец практически, то, как это все будет развиваться. И вот этот большой террор, он же еще впереди. Поэтому восприятие совершенно другое. Ну да, ну специфическое, ну диковатое немножко где-то. Но государство, с которым как бы сотрудничать надо, наследники Российской империи, будем делать бизнес, будем все это продвигать, и все будет хорошо. Но это происходит практически раз за разом. Но никто не отрицает коммерческий интерес, поскольку мы, ну, как колоссально загрузили работу, какое количество предприятий, сколько всего сюда было поставлено. Вот.
А были вот... еще, кстати, надежды на то, что Советская Россия при хороших отношениях будет возвращать долги Царской России.
И это тоже, но это было, конечно, в основном-то мы там французам задолжали, потому что французы оплатили нам предыдущую модернизацию,
да,
под названием «Строительство железных дорог». И вот маленькое отступление, очень часто идут дискуссии, а почему у нас отличается стандарт от европейского. Там есть масса легенд и так далее, тому подобное, приличных, неприличных, да, ширина колеи. Да. Так вот, тоже общались с историками, ответ был простой и ясный. Это стандарт железной дороги американского штата Мэн. Потому что сюда приехали американцы и сказали, мы вам построим железную дорогу. Сказали, не-не-не, подождите, постройте-ка нам образец. Покажите, как оно будет работать между Петербургом и Царским селом. Вот они и построили по своим стандартам, поставили американские, собственно, локомотивы. Потом сказали, ну, спасибо. Да, нам, в общем, не очень надо. А потом, вдруг, после Крымской войны, поняли, что без железных дорог просто труба. Мобилизацию провести невозможно. Войска снабжать невозможно. И уже там колоссальная сетка дорог в Англии, конечно, уже в Германии, Франции, в Австро-Венгрии не было. Там был категорически против император. Он считал, что по железной дороге к нему приедет революция. И поэтому не строил железных дорог. И Россия вела приблизительно так, причем был противник Клейн-Михель, распорядитель, да, убеждал, и как бы по нынешнему начальник госком имущества, он убеждал царя, что ни в коем случае нельзя строить железные дороги, поскольку, ну, у него брат имел подряд на ремонт петербургского тракта, Москва-Петербург, да, вот, тогда еще начальники не понимали, что на железных дорогах можно воровать еще больше, чем на обычных дорогах по проезду, и поэтому страшно сопротивлялись.
Они не знали,
они не знали своего счастья. Вот, так вот, возвращаясь к тем временам, еще какой важный момент. Вот мы сказали плюсы, да, решили задачу скорейшей индустриализации, строили в значительной степени, готовили инженеров, рабочих, а теперь, собственно, минусы. Наверное, их, в общем, два. Они связаны в целом с политической позицией. Во-первых, мы видим, что вся индустриализация у нас уходит по военному руслу. И практически ничего не идет в гражданское производство. Ну, по остаточному принципу. А это ясно, что общество так долго существовать не может. Либо оно должно действительно проводить громадную войну и завоевывать новые территории и добычу, и дальше развиваться, либо оно просто рухнет под таким тяжелым грузом оборонного щита или там, военного меча. А вторая вещь, конечно, вот уже завязанная на ту, как у нас выглядит организация. Вот, казалось бы, выросли кадры. Но эти же кадры, это же специалисты, они знают себе цену, они считают и делают так, как надо, а начинается руководство со стороны силовиков. И вот приступает команда, ну и партийное руководство, запустить домну к праздничку. Все специалисты говорят, нельзя, потому что домна не просохла, и так далее, и тому подобное. Вот они там рассуждают, эти умники. Значит, требуют запустить, запускают, заканчиваются аварией. Вот. А дальше, значит, наступает то, что, ну, со всеми этими умниками, которые о себе много чего знают, поступили понятным способом. Практически большинство людей, которые выросли на этой индустриализации, они были просто репрессированы. И вот, кстати, Ленинграда, там вот как раз говорят, что магнитку воздвигли три богатыря. Значит, Гугель, управляющий магнитостроем, Марьясин, строитель и начальник Коксохимстроя, и Валериус, начальник Тресно-магнитостроя. Все трое были расстреляны в конце 30-х. Там, значит... любимец вот, магнитостроя, пишут, бригадир, был расстрелян там в Сухановской тюрьме в 41-м. Там расстрелян первый директор магнитостроя, расстрелян управляющий магнитостроем, прославленный бригадир первостроителей, там кавалер ордена Ленина. То есть, по существу, вся элита, которая выросла, она была выбита. И в результате, так сказать, типа, вы нам больше не нужны. Все, что на вас есть, вы построили, мы с этим будем работать. А с вами мы разберемся. Вот этот вот, конечно, совершенно жутчайший результат вот того развития, которое, где политика начала давить экономику. И мы это проходили неоднократно в нашей истории. И еще одна проблема, которая гораздо более глубокая. Вот мы постоянно организуем рывок краткосрочный с криком, значит, мы отстали, используя методы диктатуры как национальный способ модернизации, кажется, одним броском приближаемся, а дальше нужно, чтобы запустились внутренние источники и двигатели развития, чтобы дальше все это вот на новой базе начинало развиваться и расти везде. А этого не происходит, потому что система не дает развиваться, система не дает строить разнообразие. Вот как начальники заставляют всех ходить строем, через какое-то время вот это все, что накоплено было, приходит просто к своему финалу, устаревает. А иногда мы работаем на том, вот просто потом узнаем, откуда это взялось. Я помню, что в 70-е годы я проходил практику как студент политехнического тогда. Я начинал в политехническом институте на заводе, где изготавливали такое тонкое оборудование, гелий-неоновые течеискатели. То есть, если в какую-то емкость закачаете гелий и неон, то он в любую дырочку пройдет. А кругом стоит масс-спектрометр и находит минимальнейшие объемы течи вот там, где нужен идеальный вакуум. Вот типа как на космическом аппарате. И нам, да, если дырочку просверлит, такой течеискатель найдет. И вот сказали, хотите, ходите, записывайте, слушайте. А кто хочет, идите работать. Я пошел работать в механический цех, благо еще со школьных времен умел работать на станках. И я был тогда первый раз поражен, когда я работал на трофейных станках. Механический цех, вот это вот предприятие с гелий-неоновыми течеискателями, они оборудованы были трофейным немецким оборудованием. И с этим мы сталкивались в многих местах.
Кстати говоря, это, конечно, не совсем тема наша сегодняшняя. Мы говорим о довоенной модернизации. Но сколько после войны, сколько предприятий из Германии вывезли?
Конечно, конечно. Но мы на самом деле, ведь смысл нашего разговора о том, как мы сейчас-то рулим. Потому что мы же стоим перед ровно той же проблемой. У нас стоит проблема реиндустриализации страны. На одном нефтегазе долго и далеко не уедешь. И сделать великую державу на сырье еще пока никому не удавалось. Вот. И если мы не понимаем, как решались эти задачи тогда, всю их сложность, их вот, и что и происходило и послевоенное время, я же напомню сделку «Газ в обмен на трубы». Это же великая сделка, когда, собственно, и возник газ, будущий «Газпром», и вот этот вот проект, поставка газа...
Который попал под санкции.
Да, проект, поставка газа в Европу. А трубы-то большого диаметра нам немцы поставляли, потому что вдруг выясняется, что трубы не сделать. И вот когда ты начинаешь лезть в детали, а не вообще сверху заявлять импортозамещение, мы сейчас все это там, да не вопрос, мы сейчас все это сделаем, начинаете разбираться, выясняется, что это очень...
какой-то мелочь,
это
а мы
очень
не
трудно. Ну вот я помню, когда мы комитетом по обороне и госбезопасности, как я был депутатом народным, членом Верховного Совета, членом комитета, были на каком-то совещании, и задали вопрос, а почему у нас только так много пусков космических, а почему американцев так мало? Мы сейчас периодически тоже гордо заявляем, что мы запустили ракет гораздо больше, чем они. Объяснение было очень простое. Вы понимаете, у нас там электроника не живет. Вот это та проблема, почему у нас сейчас спутники глохнут. Мы же ее так и не можем решить. Вот эта вот фитюлька, которая должна жить в условиях космоса, жесткого излучения и выдерживать этот поток, а ее сделать тяжело. Ты приезжаешь на некое предприятие, и там совершенно в другом месте, чтобы не увидел, в каком, стоит привезенное через третий, четвертый, пятый страны оборудование, вот опять советское время, которое прецизионным образом точит винты подводных лодок. Потому что отклонение от идеальной формы винта подводной лодки – это шум. И чем больше у вас чем, как, таких вот дефектов, вот, минимальных, там, микронных, тем больше шумит лодка. А как лодку обнаруживает противник? Акустики шум, слушают шум. Шум. Для того, чтобы лодка не шумела, у вас должен быть идеально выточенный винт. А выясняется, что оборудование вам взять негде. И вот так вот происходит на каждом шагу. Просто надо отдавать себе отчет о возможностях, вариантах и понимать, что вот мы о чем рассказываем, что сейчас на нам стоит опять та же идея. Нам нужно технология, нам нужен следующий индустриализационный рывок, и сделать это вот полностью отгородившись просто невозможно. Вот это ту мысль, которую, наверное, я хотел еще раз высказать, показывая то, как это было исторически. И Петр Первый. Ну, пример совершенно яркий, да? Вот он же все, он же привозил, тащил и практически выдергивал страну. Рушил скрепы, народ почитал его за антихриста, называется «Русь поставил на дыбы», но при этом мы читаем и понимаем, да, он делал флот, но флот не получался. Практически все, что было построено там, на Воронеже, и спускалось вниз, оно не, просто не могло эксплуатироваться, оно сгнивало в кратчайшие исторические сроки. И через какой-то момент вдруг выясняется, построили под сотню кораблей, а в списке действующих, типа 5-6, несколько лет, все исчезло. Вторая попытка — Балтика. И опять та же проблема. Вроде, ну что такое флот построить? А вдруг выясняется, что вы должны это уметь делать. Вы должны правильно работать, правильно подбирать лес, правильным образом работать, выполнять технологию. В результате получалась такая же картина. Колоссальное количество произведенных кораблей. И через очень короткие времена опять по спискам практически этих кораблей нет. То есть это было тяжело сделать. На чем воевали очень часто? На подержанных иномарках, называя языком тех кораблей, которые покупали уже в бывшее употребление у западных стран, которые могли работать там 30-40 лет, в отличие от этих, которые работали несколько лет. Не потому, что там кто-то что-то... Вот так надо над этим там смеяться, посыпать голову пеплом. А потому что реально это очень трудно. Выдерживать технологию, создавать все эти вещи. Вот сейчас мы видим по космосу. Да, там погнули крепления. Здесь кверх ногами забили датчик гироскопа. Здесь ракету запланировали на старт с Байконура. А стартует она с восточного. Не ту программу заложили. И вот это все говорит о том, что поддерживать технологический уровень... И участвовать в конкуренции – это страшно тяжелая задача. И вот сейчас, если мы хотим действительно шлять рывок, нам, конечно, не совершенно необходимо вылезать из этой изоляции, потому что это наша стратегическая долгосрочная проблема. У нас был шанс, вот опять же разговаривая про модернизацию, образовать серьезный конгломерат с Европой, который идет в постиндустриал. А мы оказываемся индустриальной и сырьевой базой. И Китай тогда остается в этом смысле фабрикой для Америки, а мы становимся фабрикой для Европы и повторяем то, что мог сделать Китай. Но что у нас сейчас получается? Какие отношения с Европой? Практически все эти проекты закрыты, и эта возможность почти упущена. Если только...
Но все равно получается, что мы подсобный цех.
Вопрос на каком уровне? Если вы просто сырье поставляете, вы находитесь на уровне заготовительного цеха. Если вы сюда тащите индустрию, то вы начинаете развиваться, так же, как Китай. На эту индустриальную...
Даже на отверточном
производстве. На эту индустриальную... Да, появляются рабочие, появляется культура, появляется понимание, появляется... Локализация. Например, сюда приезжал, вот построили завод «Скания» в Петербурге. Я занимался, в общем, посадкой этого завода здесь, на манер этого Альберта Кана, да. Так они же решали задачу локализации. Причем как? Они искали предприятия, которые они считали, что они могут дотянуть до необходимого уровня, помогая технологии, обучением и так далее, потому что они в этом заинтересованы. И после этого вы начинаете медленно продвигать и постиндустриал дальше на восток. И страна может работать, как бы продвигаясь вперед в связке. Если вы полностью выходите из этих кооперационных связей мировых, не участвуете в этих цепочках добавленных стоимостей, то у вас есть шанс вообще оказаться на обочинах развития. Вот мы видим, как своеобразно...
По-моему, мы этот шанс реализовываем.
Вот сейчас всемерными усилиями пытаемся вообще заглушить любые возможности развития, обрезать себе какие-то либо вообще перспективы и направления движения, а потом с изумлением через какое-то количество поколений задавать себе вопрос, а что же мы так отстали?
У нас догнать? Уже подходит время к концу. Я просто еще хочу ответить здесь на многие вопросы.
Давай попробуем.
Здесь их много, но они сводятся к одному. А где почитать? А что? Слушайте, друзья мои, ну это сейчас очень легко сделать. сделать. Но открывайте интернет.
Как говорят, Google в помощь.
Да, да.
Да, все можно найти.
И архивные материалы. Все сейчас вы можете найти в интернете. Это совершенно не проблема. Тем, кто интересуется этой тематикой, как проводилось...
Но вот эту тему надо освоить именно потому, чтобы понимать, какие у нас есть возможности. Конечно.
Она очень актуальна получается.
Да, Сергей, ну вот я тоже хочу так уже один из итоговых вопросов. Да, вот если вот по состоянию на 41 год, на 22 июня, удалось ли Сталину и Советскому Союзу, вот начиная там с 20-х годов, с немецких проектов, потом 30-е годы американские проекты, потом конец 30-х годов чешские проекты, удалось ли нам создать ВПК, который закрывал все наши потребности, так, по большому счету, от авиации, моторов, флота, дизелей, танков, боеприпасов и так далее? Или все-таки не успели, и что-то все равно осталось недостроенное?
Нет, ну, безусловно, мы же брали образцы оттуда, они тоже не стояли место, на месте, они шли вперед. В принципе, мы имели более-менее нормальный уровень, а по объемам, по многим позициям, мы гораздо превосходили ту же Германию. Но проблема наша, которую вы, наверное, тоже многократно обращались, что перед войной в результате репрессий был уничтожен практически весь командный состав армии. На дивизии, на там, полки ставили людей, которые имели образование... уровня курсов выстрел.
Понятно, все. К сожалению, мы должны заканчивать.
Надо сказать одну фразу буквально. Да. Что надо сказать, что сколько мы еще, тем не менее, то, чего не хватало, мы получали по ленд-лизу.
Ну, это пришлось, конечно, дополнять, потому что очень много было потеряно в начале войны.
Все, дальше помогало. Спасибо огромное Сергею Цыпляеву за очень интересный рассказ. Мы встретимся через неделю. Сергей, а с тобой мы продолжим обязательно. Спасибо.
Обязательно.
Программа «Цена победы».